Голы и мировые рекорды. Бассейны и стадионы. Судьи и допинг-скандалы.
Внимание! Говорите, показывает Санкт-Петербург.
Все о спорте. В программе «Овертайм» с Геннадием Орловым.
12 часов 8 минут в Петербурге. Всем добрый день. Меня зовут Арсений Веснин. Это программа «Овертайм» с Геннадием Орловым. Геннадий Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день. Привет всем.
Наши координаты. Номер для СМС плюс 7-931-291-5800. И вот буквально только что я начал трансляцию на нашем канале в Ютьюбе «Москвы СПБ». Подключайтесь. Там еще чат есть. Тоже можно задавать вопросы. Ну, а первый вопрос, естественно, про сборную России, которая во вторник играла со Швецией. И проиграли. 2-0 нас шведы обыграли. И, в общем, то, что называется, в одну калитку. Что произошло?
Ну, давайте все-таки смотреть в корень. Мы в нашей передаче пытаемся анализировать ситуацию, видеть недостатки и видеть движение вперед. 10 лет прошло с того момента, как Гус Хиддинк тренировал сборную России. И тогда, под его руководством, команда добилась успеха. Она получила бронзовые медали чемпионата Европы. Это команда Аршавина, Акинфеева, Симака. То есть вот то замечательно. Саша Анюков, кстати, играл тогда за основной состав. И если вот рассматривать, что же, чего добился Хиддинк? Почему этого не смог сделать ни Дик Адвокат, ни Фабио Капелло? Хиддинк провел очень хороший сбор подготовительный перед играми на чемпионате Европы. Очень футболисты здорово готовились. А в спорте, если хорошо тренируешься, то хорошо и играешь. Вот этим всем воспользовался, этим опытом, Черчесов Станислав Саламович. Он тоже провел очень хороший подготовительный сбор. И наша команда, даже от матча к матчу, как и у Хиддинка, она набирала. И физически мы превзошли испанцев. Мы не проиграли хорватам физически. А как хорваты далеко поднялись. Это еще раз говорит о том, что главное – это подготовка игроков. Понимаете? Умение. Подготовка игроков – это же работа всего тренерского штаба и врачей, и массажистов. Понимаете? И вот сейчас, после того, как сборная наша сыграла для себя великолепно, хотя места с 5 по 8 довольно скромный показатель, да? Хоккеистов за это бы ругали. Футболисты вознесли до небес, даже дали заслуженных мастеров спорта. Хотя это было незаслуженно. Но они не выполнили нормативы. Но политическая воля. Вот эта политическая воля, она, видите, влезает и в спорт. И сейчас получилось, что ребята, которые сыграли, они пришли в клуб. И посмотрите, как... Те же, вот, например, Дзюба и Кузяев. Хорошие игроки. Но они изможденные. Но мы видим это. Ерохин. Да? Но они, ну, видно. Ты хочешь, не хочешь. Там говорят мне иногда, упрекают болельщики. Как вы говорите, что они там на 70-й минуте уже выдохлись во время репортажа? Ну, я говорю то, что я вижу. Если они выдохлись, так они выдохлись.
Но под Дзюбе так это вообще было видно все время, да. Последние игры.
Значит, вот тут возникает очень серьезный комплекс мероприятий. Каких? Система подготовки игроков. Профессионализм должен быть. У нас ведь в каждом клубе сейчас, это сейчас уже стало просто нормой, что главный тренер не бежит впереди команды на тренировке, как было раньше. Он сам бежал, сам бил, потому что это были, в общем, известные в прошлом спортсмены, там, футболисты. А сейчас тренеры, они... Руководитель бригады. У него есть тренеры-физиотерапевты, которые отвечают за именно тренировочную работу в поле. И он, так сказать, все это определяет. Есть, конечно, врачи, массажисты. А вот какова их степень, их профессионализма, если игроки не готовы? Это же во всех командах. Все наши сборники, посмотрите, они все отошли как бы на второй план.
То есть это проблема, подождите, тех, кто работал с этими игроками в сборной или тех, кто работает с ними в клубе?
В клубе, конечно. Клуб должен был подхватить этих игроков. И теперь от тренера зависит дозировка нагрузок. Понимаете? Ну, надо это все как-то соизмерять. Не случайно тренеры очень часто между собой говорят, что сборная – это наш бич. И уезжает в сборную, и там Черчесов, он, конечно, забирал от этих игроков все, на что они способны. И они хотели отдавать, потому что это был чемпионат мира. И вот эта нестыковка, но она в каждой стране есть, где сборные и клубы. Обратите внимание, если вы следите там за... Всегда клубы – это враги сборной, по большому счету. Потому что президенту клуба ему невыгодно, чтобы столько игроков уезжало.
Ну, конечно, он может там и травму получить все-таки вот. В сборной.
И это то же самое. И так часто бывает. Особенно, когда уезжает в юношескую сборную. В молодежную сборную тоже же все уезжают. У «Зенита» человек 10-12 уезжает всегда. Понимаете, в разные сборные. И это проблема. Надо к ней подходить. Я считаю, что это еще недостаточно профессиональная подготовленность всех работников в клубах. У нас есть сейчас в клубах работают иностранные тренеры-физиотерапевты. Я не знаю, какова их. Мы же не знаем. Никто никогда не отчитывается. Да и они не делятся. Свои конспекты никто из тренеров не оставляет. Понимаете, и тренера, а уж эти врачи. Здесь, конечно, должна быть компетентность президента клуба, спортивного директора. Но здесь же тоже у нас есть команды, мы видим, еще не укомплектованы даже. Вот если взять все команды премьер-лиги, ну нет у нас вот такого выстроенного менеджмента спортивного. Вот эти люди должны быть, понимаете? Конечно, мы еще мало развиваем профессиональный футбол. Сейчас говорим мы там Ливерпуль, да, там более 100 лет клубу. Но когда «Зениту» будет более 100 лет, наверное, тогда и другие будут просьбы. Но мы должны идти вперед семимильными шагами в смысле развития профессионализма по всем направлениям. И поэтому... У нас еще другая история. Но вот сейчас все время же дискуссия. Сколько должно быть легионеров в игре? Вот тренеры, мы с вами об этом говорили год назад, два, я помню, было же голосование, да? Большинство тренеров за то, чтобы отменить
лимиты.
Лимит на легионеров. Они считают, что это портит наших игроков. Почему? Потому что эти там 5 мест для русских, этих русских собирают. Вот как попал там Моздоев, говорят, русский паспорт. Понимаете? Ну, его русский паспорт. Потому что нужны и иностранцы, но трагедия вся в том, наших клубов сегодня, что тянут-то не российские футболисты, их тянут, а иностранные. С одной стороны, это, ну, подумаешь, для результата. Какая разница, кто играет, да? Потому что результат нужен, это деньги. Участие в Лиге чемпионов в группе – это 20 миллионов евро. Ну, сразу экономический интерес, и тогда становишься прагматиком и думаешь об этом. И, то есть, и по какому пути идти? Но вот это создается такая ложная история для русских игроков с паспортом, которые явно по качеству уступают в конкуренции иностранцам. Но если мы вышли на путь, надо для себя определиться. Или мы идем играть в Лигу чемпионов, да, в европейский футбол, или мы играем в чемпионате России для себя. И тогда уже, вот тогда, пожалуйста, нам вообще легионеры не нужны. Вот этот надо вопрос для себя решить. И нужна дискуссия большая. Но дискуссии нет. Там выступил совсем недавно Федун. С какими-то предложениями. Но да. Никто не откликнулся. Вот РФС объявил, что у них, кажется, 6 декабря будет исполком. Ну, так до исполкома уже надо все вопросы, которые там рассматривают, и как-то запускать публике, народу, сообществу, там, тренеров. Что-то должно происходить. У нас не хватает сегодня явно тренеров юношеских и детских команд. Ну, они просто... Там прервалось в 90-м году. Потому что те, кто были, они ушли из футбола, денег не платили, они пошли по другим профессиям. Ушли. А это были незаменимые люди. Это же точечная работа, тренер. Это же искусство, понимаете, творчество. И вот эти новые, которые пришли, они еще не могут готовить. Мы же не видим готовых игроков. Ну, вот сейчас Зобнин. Хороший футболист. Но удар у него не поставлен. Он не бьет по воротам. И вот иностранцы там говорят, я же общаюсь с разными журналистами, там, агентами. Они говорят, Зубин, общая игра хорошая, но не бьет по воротам. Что это за полузащитник? Ну, вот этот момент, он же уже должен там с юношеского футбола
идти. Ну, с детского практически,
да. Да. Ну, вот поэтому отсутствие системы и, конечно, вот то, что сборная. Мы проиграли шведам по всем статьям. Потому что если сравнить игрока каждого по позициям, да, вот... тет-а-тет, голова в голову, да, или визави, кто напротив, то каждый швед, он более профессионален, чем наш игрок. По отношению к футболу. И в игре он более собран, он, у него рывки, он держит темп 90 минут. У нас же нет футболистов, которые держат темп 90 минут. Это вообще проблема к тренерам, вопрос к тренерам.
Но это именно клубным тренерам.
Конечно. Потом, у нас всегда было правило, сильные клубы, сильная сборная. Ну, так и есть. Но сегодня, когда появились иностранцы, в «Спартаке», когда он стал чемпионом, лучший игрок был «Промес». «Зенит», когда стал чемпионом, лучший игрок был «Халк». Понимаете? И в «Краснодаре», который сейчас поднимается, и тон задают иностранцы. Вот мы только на подходе. Но это такой период, он может пройти, понимаете, и будут появляться игроки. И вот это сегодня, вот мы находимся в этом состоянии. Но Черчесову спасибо за этот год. И чемпионат мира, я вот тройку лучших называл уже футболистов, сейчас идут конец года, да, и опрос
идет. И кто же еще раз? Дзюба наверняка.
Дзюба. Первый я назвал. Акинфеев второй, и третий, конечно, Фернандес.
Правый защитник. Да, Фернандес очень хорошо играл.
Понимаете? И я, конечно, исхожу из чемпионата мира, потому что они герои этого турнира.
Теперь, ну смотри, 10 лет назад сборная успешно выступила, сейчас она выступила все-таки успешно в чемпионате мира.
Конечно.
В следующий раз через 10 лет?
Ну, я надеюсь, что все-таки... Но надежда может строиться на чем? Что нам надо провести, ну, сильную реформу в нашем футболе. Очень сильную реформу.
А что мешает? Что мешает? Это какие-то финансовые...
Мешает русский менталитет. Телега ползет, называется слово «стагнация». Это же не только в футболе.
Далеко не только в футболе.
Ну,
но
к сожалению.
Смотрите, нет, вот тут, мне кажется, в этом важно и интересно разобраться. Если проводить реформу, например, по образцу, похожему на тот, который предлагает Леонид Федун, да, изменить лигу, меньше команд,
ну,
поделить...
Ну, то, что менять лигу, надо, это однозначно. Потому что команды...
Денег...
Вот сейчас Анжи, 8-го их отправляет в отпуск. Декабря.
Да.
И генеральный директор говорит, я не знаю, что дальше будет. Команда выступает в премьер-лиге.
Вот, ну, смотрите, вы представляете, что это такое? Сергеевич, к чему я это веду? Это кто-то потеряет в деньгах и поэтому не хотят делать. Будет менее экономически прибыльно, либо на самом деле это можно сделать более экономически прибыльным, либо хотя бы оставить
нет,
на том же уровне.
Тут уже такие процессы, что не только в чем-то одном. И в тех же деньгах. Нет-нет. Это уже просто... Их столько проблем много... Понимаете, что за что не возьмись.
Я просто пытаюсь понять,
надо
почему
потихоньку...
не берутся.
Ну, надо, во-первых, вот, понимаете, надо прислушиваться. Конечно, вот ЦСКА столько лет, там Гинер, президент. Надо прислушиваться к его словам. Дюков хороший был президент «Зените». Все-таки команда играла. Надо прислушиваться к его словам. Кстати, они оба за отмену лимита были.
Да.
Понимаете, но они, конечно, выражали волю тренеров своих. Понимаете, да? То есть, ну, надо прислушиваться к профессионалам. Нельзя, чтобы человек со стороны приходил, который этим делом не занимался, не разбирается в нем, и он бабах там что-то придумывает. Понимаете? Ну, нельзя. Ну, надо идти вот просто степ-бай-степ, да? Шаг за шагом. Идти вот потихоньку каждое направление выравнивать. Это кропотливое. Очень такая работа сложная, тщательная. Но надо идти таким путем. Понимаете, понемножку. Надо проверить, во-первых, провести аттестацию среди всех врачей команд-мастеров. Потому что во всех командах, включая ФНЛ и дальше, какова их специализация? Потому что я, как знающий всю эту футбольную жизнь, нередко... Тренер говорит врачу, да ладно, мы играли, если не сломана нога. Когда-то было так. Вот я когда играл в футбол, ногу не сломали, на уколах выходи и играй. Понимаете? То есть до примитивного. Каковы врачи, какова их польза? Вот у нас был пример, когда Халк пришел, и он где-то они нашли Де Сантуш. У нас был такой Эдуардо Де Сантуш. Привезли врача. И он потрясающий кудесник, бразильца, привезли в «Зенит». И я когда увидел, Луис, кажется, был такой замечательный, с красивыми волосами, защитник сборной Бразилии.
Сборной Бразилии, Луис,
конечно.
Он ПСЖ
играл. И когда я его увидел на базе в Удельной, я думал, неужели «Зенит» уже его, значит, пригласил. А потом мне говорят ребята, да он приехал лечиться. Понимаете, какой уровень? И потом еще какие-то люди там, и как он Гарая быстро восстановил, как он того же Халка быстро восстанавливал. Так Халк его в Китай за собой увез. Он в Китае стал чемпионом. Халк, кстати, мы его поздравим, стал чемпионом Китая. Китая, да. Да. Понимаете? То есть, вот это все. У нас есть врачи хорошие. Есть. Вот тот же Гришин в «Зените». Он опытнейший, работает более 20 лет. Я его очень хорошо знаю. И польза от него замечательная. Но вот во всех клубах надо обязательно это проверить. Дальше. Тренеры, физиотерапевты. Вот которые, ну, как у «Зенита», вот эта же история Мамана и Кокорин. Помните? Начало игры, третья минута, рвутся связки в колени. Или, а его разминали перед игрой. Или это перетружена мышца, то есть загнали. Или он недоразмялся. И когда задали вопрос, итальянец, он по сей день работает, извините. И он сказал, это несчастный случай. Ну, но две травмы. Один, понимаете, это, то есть может быть, но... Надо выяснить, какова степень компетентности и профессионализма этих специалистов. Понимаете? То есть, вот это целый комплекс.
Вы намекаете, что не очень компетенция.
Я считаю, что да. И результаты. Я сужу по результату, а не по словам. Понимаете? Надо упредить любую травму. Для чего существует-то медицинский комплекс этот?
Хотел вас еще спросить, тут много сообщений было о том, что «Зенит» снова интересуется полузащитником сборной Уругвая Диего Ласкальтом, который сейчас играет в Милане, что вроде бы он может перейти «Зенит».
Он там не получает такого места в составе. Ну как, он же в Милане подписал контракт. Не надо уже... Да есть, там есть сейчас целый список неплохих левых защитников, бразилец там есть сейчас. Но я не хочу говорить, там список есть, и идет игра, не надо сейчас говорить. Я сейчас о другом хочу сказать. Какие у нас замечательные болельщики «Зенита». Вот это меня тронуло. Дней там 15 назад со мной встретился Денис. Зовут. И не буду фамилию называть. И говорит, что Геннадий Сергеевич, вы знаете, вот я продаю вино французское на северо-запад. Ну, он, видимо, дилер какой-то. Распространяет. И он говорит, я хочу... сделать подарок «Зениту» образца 80-го, бронза первого, ага. И 84-го, золотые медали. Я говорю, ну, замечательно. Ну, вы можете собрать этих ребят. И вот как раз 21-го же исполнялась, как раз дата была 84-го года, 21 ноября. «Зенит» стал чемпионом. А в 80-м году первая бронза «Зенита» была. Она также тогда радовала, мы радовались, потому что была первая бронза в чемпионате СССР. Юрий Андреевич Морозов привел команду, а затем Павел Федорович Садырин к чемпионству. И он говорит, вот этих ребят 80-го года, а те закончили 20 ноября, последний матч был. И он говорит, давайте вот 22-го, сегодня 22-й, вот сегодня вечером соберутся. И мы собрали, я, конечно, обзвонил «Зенитовцев», и Миша Бирюков пообещал прийти, потому что он уже в 84-м был вратарь. Лучший в стране, кстати говоря, это мало кто вспоминает, но он получил приз журнала «Огонек», который часто довольно Лев Иванович Яшин получал, но в тот год получил Бирюков. Тогда Досаев был у него конкурентом. А Досаева репутацию подмочил ему Юрий Желудков, который два штрафных забил в одном матче в его ворота. Понимаете? И вот ребята соберутся, и будут, и он достал, привез из Франции вина, он уже мне прислал фотографию, 80-го года есть вина, и 84-го, французский. И вот вечером мы сегодня соберемся и отметим, вспомним. Но я вот просто хочу сказать, вот как можно любить футболистов, «Зенит», и какие люди замечательные в нашем городе. Вот это чудно, понимаете, вот просто утеплил. Я даже рассказываю, мне даже самому от этого становится очень приятно, что есть такие добрые, абсолютно ему ничего от этого не надо. Понимаете, ну вот просто он получает удовольствие, что он может сделать хорошее что-то
хорошо
для людей.
Хорошо вам посидеть, Геннадий Сергеевич, сегодня.
Ну, это вопрос другой, но я просто за то благородство, которое существует.
Слушайте, просто тут много вопросов приходит на СМС, и сразу несколько человек спрашивают про Ласкальта. Все-таки что за игрок, нужен ли он нам?
Ну, на место левого защитника.
Он полузащитник, даже
Ласкальта. Но он может и защитник, и полузащитник. Он левый. Он левый латераль. Так мы можем же играть с тремя защитниками центральными. Ну, все. Ну, в принципе, ну, это выберут. Это сейчас Симак должен выбирать. Это его право. Сергей Богданович Симак. И клуб должен предоставить ему возможность, чтобы он кого-то выбирал. В августе ему такую возможность не предоставили. Но он доказал за это время работы, что он все-таки чего-то стоит, как тренер. Видимо, были сомнения какие-то, потому что не хотели деньги платить в августе.
Будет вообще много покупок, как думаете, зимой?
Ну, я думаю, обязательно. Но много нет. Зимой трудно покупать. Зимой надо выбрать одного-двух человек. Даже если одного хорошего левого защитника, этого достаточно. Потому что летом все покупки происходят. Потому что хорошие игроки, кто их отпустит зимой, если они хорошие игроки? А уругвайцы, не попадая в состав, значит, можно, может быть... Аренда с правом выкупа последующим. Разные варианты могут быть. Это должен работать спортивный вот этот сектор, спортивный директор, его заместитель.
Вот Михаил еще вас спрашивает, нужен ли «Зениту» еще один нападающий?
Да, конечно, нужен. Но если Кокорин не будет, как без... Ждем, конечно, Кокорина. Я все-таки...
А как думаете, он
еще
сможет? Он уже столько времени не тренируется полноценно.
Да нет, он еще молодой. И думаю, что... Ну, видите, Сергей Симак говорит, мы ждем его.
А с точки зрения вообще какой-то морали, этики, это нормально, что они ждут Кокорина?
Нет, мораль нарушена, этика тоже, удар по репутации клуба, и он уже подвел клуб, как и Мамаев. Они же не играют, они же давали результат за клубы, за свои. Но человек оступился, он уже наказан. Порицание у них сверх...
Это правда.
Сверх их этого... Ну как, я имею в виду, что они сейчас больше получили порицания, чем заслужили.
Угу.
Потому что, ну, это бытовая такая драка. 15 суток вполне бы могли успокоиться. Если бы это был не Кокорин Мамаев, думаю, так бы этим все и закончилось. Но вот такое общественное мнение. Есть закон, там, следователь, суд. Ну, они примут решение. Ну, они уже понесли наказание. Если человек даже выходит из тюрьмы, то он такой, как все. Так должно быть.
Геннадий Сергеевич, на этом наше время закончилось. Спасибо вам. Это программа «Овертайм» с Геннадием
Орловым.
Спасибо,
до следующей недели. Спасибо, до свидания.